Все сегодня почувствовали приближение осени. Еще вчера солнце, еще вчера жарко, а сегодня уже дождик. И я вчера своей жене говорю, что сына нужно одеть по-школьному. Она говорит, ну как же, это будет жарко. А сегодня Бог дал такую погоду, и совсем не жарко было. Сегодня, друзья, мы собрались с вами. Что-то мне с утра голос пропал, я извиняюсь. Наверное, август уже сентябрит. Сегодня мы пришли как на обыкновенное собрание. А некоторые из нас пришли по-особому одетые и особые какие-то значки у них. Я хотел этих особых людей позвать сюда. Это Вика Курленко, Костя Ермоленко и Тимофей Радославов. Так, мальчики, а ну окружите девочку. Вот так. Вот, стой. Вот это наши друзья первоклассники. Для них через несколько дней начнется самое удивительное, непредсказуемая жизнь, школьные годы. Они первый раз переступят порог школы, назовутся учениками и будут сколько сегодня? Я не знаю, у нас так часто все в политике меняется, то 8 лет, то 11, сейчас сколько занимаются уже? Видите, мы так точно даже не знаем. Вот. Когда жили в Советском Союзе, мы точно знали, почем сахар 30 лет, и хлеб, и какие у нас политики. А сейчас слишком все меняется. Мы не знаем сколько. Но мы знаем, что они через несколько дней пойдут в первый класс. И для них начнется удивительная жизнь. Они будут познавать многое, то, что сегодня мы уже слышали. Для них будет открываться знание, перспектива. Они будут удивляться многим вопросам, которые будут открываться для них. В общем-то, начинается для них новая жизнь. Я хотел спросить вас, детки, а вот сейчас, до того, как вы пошли в школу, вы уже много знаете? Да, интересно. Вика, вот что ты знаешь?
Я знаю умножение, чтение, умею читать, книжки всякие там.
Замечательно, посмотрите. Тима, а что ты знаешь?
Я читаю каждый день стихи для мальчиков на книжке. Там и азбука, и про машинок, и про каждый светофорчика.
Читаю, да. Хорошо. Костя, а что ты знаешь?
Я знаю слова.
Знаешь слова, да? Замечательно. Знать слова, еще и пользоваться ими правильно, это вообще прекрасно, да? Хорошо, детки. Я сегодня расскажу одну историю. Вы садитесь, потом мы вас опять позовем. Будем молиться и просить Бога благословения на вашу жизнь. А сейчас я хочу для взрослых и для детей рассказать одну историю, вернее, прочитать ее. Вы все ее знаете. Был один такой маленький мальчик, который родился в семье своей, и родители не могли его долго держать. Хотя сегодня, когда рождаются дети, мы уже приготовляем кроватку, коляску, и все свидетельствует о том, что скоро в нашем доме, в нашей комнате появится новый человек. Но в то время даже признаков, что появится новый человек, значит, вот не должно было быть замечено. Потому что был указ фараона в Египте, чтобы всех рожденных мальчиков кидать в реку. Я хотел спросить вас, детки, вы знаете, как этого мальчика звали, которого должны были кинуть в речку? Которого положили в корзинку, которого осмолили, закрыли и положили в речку. Мама и папа, как его звали? Моисей, правильно. Вот я хотел бы немножко о Моисее поговорить. Почему-то мне напомнилось, друзья, что то, что мы сейчас, родители, переживаем, а я и один из них, который отправляю своего сына в школу после некоторого перерыва, сколько? 5 лет. 5 лет, как у меня уже школьников нету, их уже всех 7 уже отправили в взрослую жизнь. Уже они все взрослые, уже они своих нянчат детей. И вдруг здесь опять нужно начинать все сначала. Через несколько дней опять первый звонок, учителя водить, забирать, проверять задания. Ну, в общем-то, как, кстати, я знаю, что вы знаете, что это сложная жизнь. И вот мне напомнилось то, что было когда-то в жизни Моисея. Что-то подобное испытывали и родители Моисея. Мы читаем вторую главу книги «Исход». Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши более скрывать его, взяла корзинку из тростника, смолила ее асфальтом, смолою положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь фараона на речку мыться, и прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыне взять ее. Открыла, видела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ними, сказала: «Это из еврейских детей». И сказала сестра его дочери фараоны: «Не сходить ли мне, не позвать ли к тебе кормилицу из еврянок, чтобы она вскормила тебе младенца?» Дочь фараона сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараона сказала ей: «Возьми младенца сего, вскорми его мне, и я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. И когда он вырос, младенец, она привела его к дочери фараона, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей, потому что говорила она: «Я из воды вынула его». Нам не пережить тех чувств, которые переживали родители, которые не могли оставить себе ребенка, чтобы его и вскормить, и воспитать его, и увидеть его будущее. И они нашли выход. Они положили в корзинку и поставили в речке. И, наверное, на что-то надеялись. Но больше всего они надеялись на Бога. Они не знали, как разовьется дальше ситуация, кто заберет этого младенца, кто откроет эту корзинку, они не знали. Но они верили, что Бог сохранит их дитя. Они верой держались. И вот так и случилось, что дочь фараона, никто просто, ни солдат, ни из придворных кого-то фараона, не просто с людей египтян, а вот дочь фараона пришла и столкнулась с этой корзинкой, взяла ее, открыла и увидела младенца. И так случилось, что дали на воспитание, даже не на воспитание, а на вскормление матери. Сестра сказала, не позвать ли кормилицу. Позвали, и мать взяла ее. И она, написано, пила ей кормить. Об этой истории написано в нескольких книгах Библии следующее. В это время, это книга «Деяния апостолов», 7 глава, где Стефан говорит свою речь об истории израильского народа. Говорит: «В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараона, воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, был силен в словах и делах». Здесь говорится о том, что он был воспитан и научен в Египте. У меня стоит вопрос. Я как-то был однажды, ну, уже порядком лет в Москве, и на одной квартире наших братьев и сестер я встретил одного дедушку, который уже был где-то там за 70 лет, и мы с ним разговорились. Он говорит: «Я еще вот сейчас поступил в какой-то университет, это был с Америки». Он говорит: «Я всю жизнь учусь. Вот. Заканчиваю один, поступаю в следующий, и у меня возник вопрос, сколько времени нужно, чтобы набраться знанием, чтобы потом их употреблять?» Судя по этому дедушке, ему уже жизнь, как сказать, к концу подходит, а он еще все учится. Но кто-то сказал, что если перестать учиться, человек начинает деградировать, мы должны всю жизнь учиться. Но я вот думаю, сколько им нужно времени, чтобы они могли познать путь Божий, знать истину, не свернули с того пути. У матери Моисея было достаточно мало времени, очень мало времени. Ей было поручено только вскормить Моисея и привести, а воспитанием должна была заняться принцесса, дочь фараонова. И так и написано: она вскормила и привела его, а воспитывался он уже и набрался всей науки, всех знаний в доме фараона. И он был силен в слове и в делах. И рассуждая над этим, я думаю, что же матери нужно было сделать, чтобы Моисей, дальше об этом говорится в послании к евреям, интересное место, которое раскрывает уже следующий автор Библии, по-видимому, апостол Павел, он говорит о том, что верою Моисей был скрываем своими родителями. И верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери фараонов. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Написано, что он вышел к своим братьям посмотреть, как они живут, когда ему было 40 лет. 40 лет он провел во дворце фараона. Вот. От юности он был воспитан. Ему вкладывали все науки, все знания. И, как Садьбом говорит, как у нас в Советском Союзе, один из предметов был это история партии, атеизм и так дальше. И когда наши, значит, вот верующие поступали туда, они должны были все это проходить. Но этот человек был оторван от семьи и был помещен в такие условия, где ему преподавали все языческие науки, все их вероисповедание, их уклад жизни, и, ну, и научные данные, религиозные данные, и все, что можно было вложить туда. Как же случилось так, что пройдя определенный промежуток времени, в 40 лет Моисей не забыл, какому народу он принадлежит, раз. Не забыл, что есть намного больше богатства, нежели греховное наслаждение вот, в той атмосфере, где он воспитывался и рос. Отказался называться сыном дочери фараоновой, потому что это была большая перспектива, его готовили к престолу, он был должен стать монархом Египта, и он отказался от всего этого, чтобы вместе с народом Божьим страдать, чтобы на себе испытать Христовые поношения. Я думаю, сколько времени было у матери для того, чтобы все вложить в этого ребенка, чтобы, находясь в доме фараона такое продолжительное время, он не потерял ни веру, ни надежду, ни любовь ни к Богу, ни к своему народу. Написано, что она вскормила младенца. Некоторые говорят, что это было где-то 2 года. Но судя по Писанию, здесь написано, и она привела его. Я думаю, ну, может быть, ему было, привела, не знаю, там, 3 года, 4 года. Ну, в то время отнимали от груди, там, где-то в 3 года, в 4, значит, вот мать кормила. Где-то ему было так, 3-4, может быть, 5 лет. Она взяла за ручку и привела маленького ребенка. Ну, кому у нас 4 года? Кто там у нас? Витя, тебе сколько лет? Сколько? 5. Иди сюда. Мне показалось, что меньше. Вот смотрите. Похож он на Моисея. Да? Вот мама заложила в нем все. Он побыл с ней, к примеру, будем так, до 5 лет. И она взяла его и привела к дочери фараона и говорит, все, вот возьми, я его вскормила. Смотри, какой хороший мальчик. Витя, ты разговаривать можешь?
Да.
А стишок какой-нибудь знаешь?
Mm-mm.
Не знаешь, забыл, да? Mm-hmm. Не готовился. Ну ничего, садись. И вот такого маленького мальчика она привела к дочери фараоновой, и он с этого возраста остался там. И написано, дочь фараонов начала воспитывать его. Она начала, как сказать, вот говорить ему, обучать его. Там, наверное, может быть, непосредственно она, там целый ряд воспитателей, учителей, которые приходили. Значит, там своя была школа воспитания вот этих вот людей, которые его готовили к престолу. Это серьезная напряженная работа. У матери было несколько лет, чтобы заложить в него все то, что сохранило его веру. Я себе думаю, сегодня наши дети идут в школу, вот кто первый класс. Они с родителями в семье, в домашней обстановке побыли всего лишь 7 лет, некоторые 6. И мы отправляем их в море знаний, где они столкнутся совершенно другой, может быть, идеологии, с неверующими ребятами, учителями и так дальше. Они могут со школы приносить все, что хотим, потому что они у всех одинаково воспитание. Я помню, как в моей семье изменилась обстановка, когда первый мой ребенок пошел в школу. Моментально изменилось. Вот все как-то 7 человек мы, кажется, воспитывали, была одна такая семейная обстановка. И вдруг один вырвался и пошел в школу. И уже со школы он приходит, то уже какой-то прием, смотрю, уже там 2-летнего через себя кидает, то еще что-то там, значит, какие-то наклейки, какие-то словечки. Вот оттуда несет просто все. Эта школа не просто дает знания, она дает и, как сказать, определенную культуру, и навыки жизни, и поведения. Когда я пошел первый раз в школу, меня за ручку взял один мальчик, Сережа Бондаренко. Значит, вот он, значит, недалеко от нас жил. Говорит, как тебя звать? Я говорю, меня звать Петя, а меня Сережа. Давай будем вместе дружить. Ну, давай. И мы зашли так вместе с ним, сели за парту, и все 8 лет мы просидели вместе, за исключением некоторых перерывов. Но тогда уже, на второй день, после, когда уже родители уже перестали нас водить, на второй или на третий день, Сережа мне говорит: а ты курить можешь? Я говорю: нет. Идем, говорит, я тебя научу. И мы пошли в магазин, говорит: тебе мама давала деньги? Да, она 20 копеек давала, помню, 19 копеек стоило там первое, второе и компотик. Значит, и мы, говорит: ты сегодня покупаешь коробку спичек, а я папиросы, а завтра наоборот. И мы так, как, так с ним, он меня научил. Я говорю: закашлялся первый раз, значит, вот все. Это вот это вот. Вы знаете, то, что он видел в семье, он принес в школу и начинал передавать мне. Вот что значит школа. И как нужно было устоять против всего этого. Помню, как у нас был суд над нашим просвитером Николаем Ерофеевичем Бойко на Пересипе. И директор школы выступал и говорит: закрыть эту церковь нужно. Они совершенно по-другому воспитывают своих детей. Их дети приходят в школу уже с формированным мировоззрением. Они там в том молитвенном доме ползать начинают. И мы вот такому, говорит, малышу говорим, что Бога нет. Он говорит: неправда, Бог есть. И мы начинаем бороться с этими малышами. Поэтому, когда ему судили и дали ему 10 лет, значит, вот было воззвание закрыть молитвенный дом. Через несколько лет нам развалили, полностью разрушили молитвенный дом. Для того, чтобы не было обучения своих детей. То есть они понимали. И я так понимаю, друзья, все, что заложено в ребенка до 5 лет, у нем остается на всю жизнь. И вот мать Моисея понимала это. Там все было так подстроено, что если другой возьмет ребенка, смотрите, как сестра подскочила и сказала: а не надо ли вам кормилицу? А кормилица уже там где-то за кустом сидела, уже ждала, когда же передадут ребенка. Значит, она говорит: ну, конечно, ребенок же 3 месяца, он еще, сказать, кричит, он голодный, значит, его нужно кормить грудью, молоком материнским, конечно, нужна. И она сразу раз и принесла вот кормилица, это была мать. Она с удовольствием взяла своего ребенка и по поручению самой дочери фараонова начала кормить ее. Для дочери фараонова казалось бы, что она просто вскармливает его, а для матери она считала каждый день, что вместе с молоком вложить в этого ребенка и веру в Бога Всемогущего, в Иегову, в народ, который, как сказать, вот из которого он был, значит, и все заложить в него, чтобы он, попавший в школу знаний, в море знаний, не потерял того, что положила в его сердце его мать. И это очень важно, друзья. Будут ли они помнить то, что их учат родители, если родители учили, и то, что их учат в церкви? Знаете, на прошлой неделе у меня случился, на прошлой, или там 18 августа, я пережил еще один стресс в своей жизни. У меня пропал ребенок. Вот вышел гулять Тимофей вот этот. Его не стало. Вот еще половина 12-го он на песочке сидел. Значит, вот я с женой говорю: а где Тима? Ну, где-то здесь вот игрался, только что звал. И вышли, его нету. Мы: Тима, его нету. Пошли, значит, дальше, туда, на другую улицу. Я обошел круг, нету. Мы час ищем, второй час ищем. Нет ребенка. Ну что, 2 часа прошло, мы позвонили своим детям, уже кто на машине, кто пешком, уже начинает Лузановки там, значит, вот здесь все площадки, на море, везде, как сказать, где только можно, уже, как сказать, объехали, всех спрашивают, нету ребенка. 3 часа прошло, жена говорит: ну надо звонить в милицию. Ну мы позвонили в милицию, приехала милиция, 1 машина, 2, давай писать, составлять протоколы, где как, ходить до соседей, спрашивать все это, фотографии, какого цвета глаза, волосы, в общем, закрутилось такое дело. Я иду уже по улице, говорю: Господи. Но я однажды испытал стресс, как Иов, когда разорвал и увидел на своем теле проказу, и я так же само от своей болезни испытал такой вот, как сказать, стресс. Ну неужели ты допустишь, чтобы я еще испытал стресс, как Иаков, которому сказали, что Иосиф растерзан зверем? Нет. 3 часа прошло, 4 часа прошло, 5 часов прошло. Нету. О чем думать, друзья? А мысли разные в голову лезут. Я думаю, ну может быть кто-то просто украл его. И вот наши еще все бегают, а я сижу, там милиция пришла, значит, все это сняла, все эти показания. Я сижу себе так вот, молюсь внутренне и думаю: а если и правда произошло, моего ребенка украли? И он где-то будет в других обстоятельствах. Что в нем сохранится? Будет ли он помнить своих родителей? Будет ли он помнить церковь? Будет ли он помнить Бога? И вот в таких рассуждениях для меня стал большой-большой вопрос. Я вспомнил девочку, которая во время войны с Израилем была взята в плен и попала в семью Неймана. И она там не хныкала и не плакала «хочу домой, до бамы». А что делала? Она свидетельствовала этой женщине, которой прислуживала. Она узнала о всех обстоятельствах своего господина, который был прокаженный. Она сказала, если бы он пошел в Израиль, там есть пророк, он бы помолился над ним, и эта болезнь бы прошла. Я говорю, дай Бог, чтобы наши дети знали, куда направлять неверующих людей. Чтобы они реально верили в Бога. Чтобы они реально верили в то, что приносит пользу людям церковь. И чтобы, когда они попадут в обстоятельства, незнакомые для них, окруженные абсолютно незнакомыми людьми, они знали бы, о чем говорить. Ну, для тех, кто, кого сильно интересует, ну, в общем-то, вы уже видели, ребенок мой нашелся. Значит, где-то он там с детьми зашел в самый глухой переулок и во дворе там, значит, вот игрался. Я говорю, что ты делал? Он говорит, слепого кота играл. Вот дети сказали. Я говорю, а кто слепой кот был? Постоянно, говорит, я. Вот. Значит, они не нашли себе слепого кота, даже не завязывали глаза. Говорили, закрой глаза. Он честно закрывал глаза, и они от него прятались. Вот он искал, падал, побился там. Мы, в общем, короче, нашли уже лежащим в кустах. Значит, от бессилия, значит, 6 часов его не было. Значит, слепым котом был. Друзья, я рассуждаю и думаю, что все-таки... Иногда мы занимаемся только вскармливанием своих детей. Когда мы заботимся, во что их одеть, какие бантики нацепить, чтобы они выглядели. Я знаю, что даже родители переживают, как прийти в церковь, и чтобы ну, их ребенок лучше выглядел, чем другие. Какую там брошечку нацепить, какое-то там платьице, какое-то там еще там сверкающееся, вот, ну, показать, что это мой ребенок. Ну и, конечно, чтобы он не был такой худощавый, как Кощей Бессмертный, значит, вот, чтобы он такой был, знаете, налитый, чтобы никто не сказал, что мама и папа не кормит и так дальше. Но хочется, чтобы твой ребенок выглядел хорошо, и мы стараемся для этого. Поэтому на праздник мы там платьички покупаем, костюмчики покупаем, там заплетаем их по-своему, друзья. Но сколько времени родители уделяют своим детям, чтобы вложить в них то самое ценное, которое будет на всю жизнь у них самым настоящим богатством. Придя в возраст, Моисей отказался от всех сокровищ этого мира и поношение Христова почел лучшим для себя богатством, нежели все то, что ему предлагалось в перспективе во дворце фараона. Я не имел возможности быть в этом лагере, значит, вот с нашими детьми, но говорят, там была игра, по-моему, Пилигрим игра была, да, друзья, вот в лагере. Вот. И детей, как сказать, там водили, ну, мы часто делаем эти постановочки, кто знает эту книгу, кто ее прочитывал. Там христианин проходил через все эти испытания. И вот там была такая ярмарка суеты, куда христианин должен был заходить, и там давали сладости, значит, эти напитки и так дальше. И мне сказали, что когда наши дети туда попали, значит, а там была что-то у них, карточка или что, в общем-то, они должны были отвергнуть вот эти все греховные наслаждения, все это, то, что предлагает мир на ярмарке суеты, и пройти дальше до конца, до финиша. Ну, наши дети остановились, здесь сладости, водичка, здесь предлагают, хочешь? Ну, конечно, хочу. Значит, и конфеты, и водичка, жарко тем более, значит, попили, поели, а еще хочешь? Еще хочу, значит, вот и все. Что там та обетованная страна и так дальше. Ну, друзья, но это же игра, правда же? Это же игра. А сколько таких предложений от мира поступает к нам, когда реальные греховные наслаждения предлагаются нам? Хочу отметить, друзья, что грех не есть страшный, предлагаемый людьми, сатаной. Он всегда предлагается в определенном спектре наслаждения. Это всегда приятно. Это всегда лучше, чем, как сказать, вот, чем что-то негреховное. Сатана всегда обманывает людей. Он заворачивает такую этикетку, значит, красивую, блестящую, и предлагает. Насколько мы можем сказать, что наши дети сильны противостать этому? Я по себе знаю, друзья, это трудно, но это возможно. И хотя меня товарищи уводили на разные другие пути и предлагали в школе разные другие мероприятия, которые связаны со грехом, у меня всегда мысль была, я христианин. Однажды папа узнал, что я пробовал курить. Я думал, ну все, пропал, значит, вот, будет наказание. А вы знаете, он тогда даже и не наказывал меня. Он пришел, значит, взял меня, мы зашли с ним в комнату, он сел, и он мне сказал, сынок, а ты видел, что папа твой курит? Я говорю, нет. Бери пример с папой. Не поступай так, как многие в мире поступают. Ты папу любишь? Я говорю, да. Поступай, как папа. И вот то, что родители залаживали своей жизнью, своим учением, друзья, оно сделало свою работу вот в нашей жизни, которой сегодня мы заняли уже места своих родителей. И на это нужно обратить внимание. Особенно я хочу сказать, у кого дети маленькие. Вот до 3, до 4, до 5 лет обратите внимание, что не только косички плести нужно, что останется у них на всю жизнь. Я с большим переживанием смотрю на своего ребенка и на детей, которые сегодня пойдут в школу, и на нас, родителей, которыми, на плечи которых ложится большой груз, друзья. Это серьезная работа по воспитанию следующего поколения. Просмотрите, друзья, на чем строится правильное воспитание. Очень много примеров есть в Библии, и сегодня есть много книжек, которые называются «Принципы еврейского воспитания», потому что еврейский народ – это Божий народ, который заложил определенные принципы для успешного, хорошего воспитания своих детей. Часто мы сожалеем родителей и плачем о том, что потеряли время, потеряли возможность. Дети так быстро выросли, что мы даже и не успели оглянуться, они же стали взрослыми. Они уже пошли в мир знаний, и их начали учить чужие преподаватели, чужие профессора, которые имеют свою идеологию, свое понимание жизни. И мы утеряли возможность влиять на своих детей. Поэтому детство – это то время, когда мы можем сеять добрые семена. Посмотрите, что говорится в 6 главе книги Моисея. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Бог един есть». И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. А дальше слушайте. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя дома, в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Вот, друзья, принцип настоящего воспитания. Говори о них в доме. Дом, там, где мы живем, друзья, это самая идеальная обстановка, чтобы внушать детям слова Божие. Когда мы, я вам скажу так, многие жаловались во времена, когда у нас, помните, свет отключали. Значит, я так благодарен Богу, что это было время, и что в этом плане наше правительство помогло нам воспитывать детей. Значит, вот. Потому что когда свет, каждый занимается своими делами, там, знаете, все, что, тот уроки, все это, куда тух свет там на каких-то 2 часа, мы собирались все в одной комнате, садились или ложились все на один диван, кто на полу, всей семьей, и мы рассуждали, беседовали, внушали, вспоминали разные истории, друзья. Это был момент нашего домашнего обучения, общения вот, вместе с нашими детьми. И если сегодня у нас не выключает свет, родители, выключайте свет у себя. Выключите пробки и посидите своими детьми при свечке. Вот. Уделяйте им время, сидя в доме своем Используйте дом свой для того, чтобы воспитывать и внушать своим детям о Боге и о Слове Божьем. Дальше. Мы выходим с ними, идем дорогою. По дороге не забывайте говорить об этом. Показывайте все, что происходит. Внушайте детям своим истину Божию. Ложась и вставая, учите своих детей правильности отношения с Богом вот в эти моменты. Здесь говорится и на повязки на руки. В Израиле это был определенный поход, подход к этому. Сейчас тоже можно выдумать повязку. Можно скопировать с мира какую-то повязку, а можно выдумать ту повязку, которая будет напоминать ребенку о Боге. Мне очень нравится это, вот знаете, это, как она называется, браслетик из сколько там цветов? Вот, пять цветов, да, там, о небе, о грехе, ну и так дальше, значит, все. Чтобы ребенок знал это, пускай косать носит. Напишите текст в доме своем, на дверях своих, на косяках дома своего. Мне очень нравилось, когда я попадал в какие-то дома, и там на выходной или входной двери было написано «Предай Господу путь твой». И каждый раз, когда нужно было выходить, ты сталкивался с этим текстом. А один, значит, вот брат в своей спальне с женой повесил такой текст: «Неужели тебя это сильно огорчило?» И когда они какое-то там недоразумение было с женой, знаете, он всегда, они ложились спать, и он смотрел на этот текст, помните, у Ионы там написано. «Неужели вот это то, что произошло, тебя так сильно огорчило?» И знаете, и это заставляло не заснуть в том состоянии, в котором они находились. Дети очень хорошо помнят и понимают. Одна мама одному проповеднику сказала: «Не пойму, почему мои дети, о которых я мечтала, что они вырастут и будут такими-то, такими-то, они все пошли в море плавать». Этот проповедник говорит: «А где вы им говорили все время о том, что хотели и мечтали?» Говорит: «Вот в этой столовой». Он посмотрел, а там висела большая картина, и парусники на море, значит, там все было. И когда она говорила им, они смотрели, у них было свое воображение, своя мечта. Они все ушли в море. Все, что дети сталкиваются своими глазами, слышат своими ушами, оно отображается в их жизни, друзья, и производит свои действия. Я противник того, чтобы взрослые, находясь с детьми, говорили: «Дети, взрослые хотят поговорить, а ну выйдите из комнаты». Не делайте этого никогда. Когда есть взрослые и есть дети, это самая благоприятная возможность, чтобы дети услышали, о чем взрослые говорят. Но когда взрослые выгоняют детей и говорят: «Выйдите», во-первых, у детей есть подозрение, о чем они говорят. Что ж дети не должны знать? А во-вторых, вы лишаетесь того времени и возможности воздействовать на них. Находите другое время, но коль дети есть у вас, не отправляйте их в другую комнату. Значит, общайтесь вместе с ними. Дети, кстати, очень любят общаться с взрослыми. Используйте те моменты, чтобы быть благословением для своих детей. Сейчас мы будем совершать молитву, друзья. Мы отправляем своих детей в школу в новый учебный год, и первоклассников, и всех остальных. Кого-то, может быть, в училище, кого-то, может быть, в институт. Я не знаю, сколько у нас здесь есть студентов. Но сегодня мы хотим совершить общую молитву за благословение в том море знаний, где они будут находиться. Мы хотим помолиться о их, чтобы они были сохранены, чтобы никакое знание, которое не приносит им пользу, которое развращает их, не прилепилось к их детским, юношеским сердцам. Чтобы влияние родителей, влияние церкви оказывало намного сильнее воздействие на них, чем то, что они увидят в мире. И придя в возраст, они могли сделать правильный выбор, правильное решение. Поэтому я хотел бы пригласить сюда всех детей, наших воспитателей всех, студентов наших, и мы совершим вместе молитву. Пожалуйста, родители, можете подвести детей своих, воспитателей. Пожалуйста, детки, подходите сюда. Не стесняйтесь. Мамы, приходите со своими детьми маленькими, даже которые в школу не идут. Мы уже поняли, что школа начинается тогда, когда мы начинаем кормить своих детей. Вот сюда вот, вы становитесь здесь первые. Вот, Костя. Все. Все, заходите сюда, заходите сюда, проходите сюда, Оля, заходите сюда. Никто там не остался в зале со студентов, а? А? А где? Где наши студенты? Иди сюда, да. Сегодня, наверное, из-за погоды так мало, да? О, молодцы, заходите, мы сейчас будем всем молиться. Хорошо. Все друзья подошли? Молитва церкви – это очень важное дело, когда мы благословляем своих детей, родителей, воспитателей, чтобы Бог дал им мудрости и дал им уверенности в том, что они дети Божии, и Бог сохранит их в этом мире. Так, но мне мало здесь кажется. Я попросил бы еще родителей, вот чьи дети здесь есть, тоже сюда подошли бы. Родители, не стесняйтесь, подходите. Детям приятно, когда родители вместе с ними. Вот. Все, заходите сюда. Проходите туда, к этому сам. Ну, я не знаю, дедушек и бабушек тоже? А есть здесь дедушки и бабушки? Покажите, поднимите руки, кто здесь есть из дедушек и бабушек этих детей. Так, один дедушка есть, Василий Сергеевич, проходи. Сестра Лена, проходи. Коль мы стали уже бабушками и дедушками. Хорошо, друзья. Будущих родителей я не буду вызывать. Давайте мы встанем и всей церковью совершим молитву за наше подрастающее поколение, за тех, в чьих домах они растут, за родителей, чтобы дали, Бог дал им мудрости, да? За учителей, которые будут встречать наших детей, за школы, чтобы там было и физически все хорошо, и духовно, чтобы наши дети сохранили ту веру, которую мы вкладываем в их сердца. Давайте совершим молитву. Господь Иисус, благодарим Тебя сегодня за то, что Ты позволил нам провести этот день, за то, что мы сегодня рассуждаем о том, что необходимо нам, нашим детям, нашим семьям. Мы рассуждали, Господи, о воспитании Моисея, о том, что сделали родители в этот маленький, короткий промежуток времени, когда дитя оказалось с ними. Они могли не только вскормить его, Господи, но вложить его сердечко все, что сохранило, Господи, его в вере через всю жизнь, несмотря на то, что его вразумляли, учили, Господи, и вкладывали в нем все знания. Придя в возраст, Господи, в совершеннолетие, проживший очень много времени во дворце дочери фараоновой, он отказался называться сыном дочери фараоновой, потому что увидел страдания народа своего и захотел страдать вместе с ним, захотел быть одно с ним, Господь. И мы сегодня просим Тебя, чтобы Ты особо сохранил всех наших детей, которые переступят порог школ. Они встретятся с разными, Господи, своими друзьями, которые воспитываются в разных семьях. Может быть, они будут передавать плохие знания, Господи, плохие привычки. Мы хотим, чтобы наши дети были сохранены от этого зла. И наоборот, они смогли, как та израильская девочка, которая, попавшая в обстоятельства, неведанные для нее, и не... она могла свидетельствовать о том, что знала. Я прошу Тебя, чтобы Ты дал мудрость нашим мамам и папам, Господи, провести детей через весь учебный год, наставляя ежедневно, наполниться терпением, Господи, чтобы передать веру своим детям и защищать их от всего недоброго и всего злого. Особо прошу Тебя, чтобы Ты, Господи, благословил учителей, которые будут учить наших детей. Они зачастую являются тем примером, Господи, с которого дети берут, подражая в своей жизни. Я прошу Тебя, чтобы Ты хранил их и морально, и давал им мудрости, правильный подход, Господи, каждому ребенку, потому что каждый ребенок, он индивидуален, и нельзя просто обращаться к группе, к толпе детей, Господи. Нужно увидеть каждого ребенка, и мы молимся Тебе, чтобы, Господи, все учителя, директора школ, Господи, могли с честностью, с правильностью выполнять все свои обязательства. Молимся Тебе за бабушек, за дедушек, которые, может, будут водить своих детей в школу, будут молиться и будут уделять им время. Я прошу, чтобы Ты также их благословил. Я прошу Тебя, Господи, чтобы им знания давались хорошо, чтобы они все были отличниками, Господи. Я прошу, чтобы Ты удалил от их сердец различную лень, которая часто, Господи, просто прилепляется к их детским сердцам, когда они говорят: «Устал, не хочу писать, не хочу читать, хочу играться, Господи». Чтобы Ты вразумлял их, и мы могли передать им и воспитать их настоящими людьми. И самое главное, хотел попросить Тебя, Господи, чтобы мы не потеряли цель, чтобы наши дети могли однажды покаяться перед Тобой, принять в свое сердце Тебя как личного Спасителя и стать хорошими христианами, детьми Твоими, прославляющими Тебя. Чтобы церковь наполнилась, Господи, членами прекрасными, проводящими свою жизнь и молящимися Тебя, и проповедующими Твое Слово, Господи. Мы живем в районе густонаселенном, где очень много людей. Мы хотим, чтобы наши дети, как и мы, вырастали в свидетели Твои, которые имеют силу от Тебя, проповедовали Евангелие Твое. Благослови, Господи, и в материальном плане, чтобы у каждого были финансы, Господи, покупать книжки, тетрадки, ручки, учебники, одежду, Господи. Все, что необходимо для этого процесса образования. Я прошу Тебя, чтобы Ты родителям дал хорошую работу, чтобы они могли зарабатывать деньги и имели на столе хлеб насущный и все, что еще необходимо, Господи. Благослови нас, как церковь, поддерживать, Господи, всех тех, кто имеет детей, молиться за них, Господи, чтобы этот учебный год прошел, Господи, замечательно. Поклоняемся Тебе за то, что Ты услышишь нашу молитву и ответишь наш, и наши дети будут сохранены. Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.